Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 29-я страница, статья о важности группы. Вы можете зайти и смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Там же вы найдете статью и сможете задавать статьи, вопросы. Вопросы, относящиеся к изучаемой теме, будут заданы в прямом эфире. Первый том Трудов Рабаша, 29-я страница, о важности группы. Известно, что если человек, у которого есть какое-то желание идти путем истины, постоянно находится среди людей, не имеющих никакого отношения к этому пути, и которые активно противостоят людям, идущим этим путем, то постепенно он соглашается с их мнением, так как мысли людей, тесно общающихся между собой, как бы перемешиваются. Поэтому нет другого пути, кроме как создать собственную группу с определенными рамками, то есть отдельный коллектив, в котором не было бы людей с идеями, отличных от этой группы. Кроме того, члены этой группы должны каждый раз напоминать себе о цели этой группы, чтобы не попасть вслед за другими, не плестись вслед за другими. Так как такова природа человека, что он следует за большинством. Если такая группа отделит себя от остальных людей, то есть не будет у нее никакой связи с другими людьми в духовных делах, а все их контакты будут ограничены лишь материальными вопросами, то тогда чужие идеи и мнения не окажут влияния на нее, так как никакой связи не будет в духовных вопросах. Но если человек, идущий путем истины, находится среди людей религиозных и начинает разговаривать и спорить с ними, то сразу же смешиваются их взгляды, его взгляды с их взглядами.
Неважно, какой контакт, положительный или отрицательный, он уже получает вирус от любого общества.
И помимо его воли подсознательно проникают их идеи в его сознание, вплоть до того, что человек перестает сознавать, что это не его взгляды, а чужие, и получил он их от этих людей.
Даже если он не был согласен с ними.
То же самое относительно человека, идущего путем истины. Он должен удалиться от других людей.
Удалиться имеется в виду совершенное отключение, чтобы не знать, что там происходит.
Поскольку путь истины всегда нуждается в усилении, поскольку он против мнения общества.
Потому что все мы... он продолжает, извиняюсь.
Потому что мнение общества основывается на знании и получении, в то время как мнение Торы базируется на вере и желании отдавать. И если человек не отделит себя от чужого мнения, то тут же забудет всю работу на пути истины и попадет под власть эгоизма.
Во всех остальных организациях, сектах, верованиях, философиях они могут понять один другого, могут согласиться друг с другом, могут восполнять друг друга, есть им о чем поговорить. Тогда как мы против всех, так получается, потому что нашей основой является изменение природы, желание получать, а их основа — это на основе природы объединять общество все больше и больше в идеологии какого-то течения или в чем-то особенном. Но поскольку у них идеологии особенно нет, это всевозможные традиции, высказывания, вещи внешние. И поэтому только мы не воспринимаем и не принимаем и другими. И у них даже если будут различные верования, противоположные веры, которые воюют между себя, находят очень много общих параллелей, которые работают так, что каждый увлекает человека в направлении своей веры, работают с одинаковыми методиками. То есть материал — это желание получать, и когда я даю ему искушение, я его притягиваю на свой путь. Таков подход каждой веры и направления. Тогда как у нас это наоборот. Тот, кто желает быть свободным от своего эгоизма, свободным от своей природы, чтобы произвести решение самому, управлять собой, отделиться от материального мира, который управляем на 100% инстинктами, находиться в себе, управлять все больше собой и миром, видеть, что человек — это проекция его внутреннего состояния, и тогда исправлять мир, то, что называется царством Шаддай, когда человек говорит «дай», достаточно своего, довольно своему эгоизму, это совершенно другая работа. И то, что они не понимают и не поймут, то есть чтобы не было у нас никакой надежды, что когда-нибудь они поймут и согласятся, это невозможно, просто невозможно. Это как какой-нибудь жучок не может понять, что происходит с человеком. Даже не животное, домашнее, скажем, животное, нет. Потому что это то, что говорится Тора, мнение обывателей противоположно мнению Торы. И поэтому необходимо отдалиться, насколько это возможно, отдалиться от всякого чуждого окружения, постороннего окружения, и приходить туда не с тем, чтобы спорить, не с тем, чтобы обсуждать. А если вы хотите знать, есть у нас лекция для вас, чтобы знали, чем мы занимаемся, только в одном направлении.
И только в группе, где господствуют принципы любви к ближнему, человек может черпать силы для борьбы против идей и мнений всего мира.
Даже если не перемешивается с ними физически и не выходит к ним, все-таки должна быть группа защищена и воевать с этим, потому что мы находимся все-таки в большом мире, и это все время проникает в нас через новости, через всевозможные слухи. Даже если нет, я просто так иду по рынку, все говорят, я не знаю, что и как, мысли передаются. Да.
Мы нашли в книге «Зоар» сказано, что если человек живет в городе, в котором живут плохие люди, и он не может осуществлять заповеди Торы и не может учить Тору, тогда он меняет место. Он вырывает себя из того места, чтобы поселиться в город, где живут люди, занимающиеся Торой и заповедями. Так как Тора называется деревом, говорят мудрецы, древо жизни для тех, кто соблюдает ее. И человек подобен дереву, как сказано, человек — дерево плодоносное. А заповеди подобны плодам. И что на них написано? Что знай, что только дерево, бесплодное дерево, никчемное будет срублено и не выполняющее заповеди, и человек будет отсечен от этого мира и от мира грядущего. И поэтому человек должен вырвать себя из места, где находятся грешники, то есть место, где он не может заниматься Торой и заповедями, и должен поместить себя в место другое, где находятся праведники. И тогда он добьется успеха, соблюдая Тору.
Заповеди — это 613 желаний в нас, которые в целом составляют нашу душу, желание получать в человеке. Желание получать в человеке делится на 613 желаний. 248 и 365. Рамах и Шаса. 248 — это Гальгальтайнаем, 365 — это Ахапа. Человек должен исправить как те, так и другие желания. С помощью чего? С помощью Торы, с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому сказано: «Я создал злое начало», это злое желание ради получения, которое состоит из 613 частных желаний, и создал Тору в приправу. И есть 613 светов, называемые 613 светов Торы, которые светят человеку и исправляют эти 613 желаний с намерения ради получения на намерение ради отдачи. И тогда человек растет, растет все время благодаря тому, что исправляет с каждым разом еще желание, сочетание нескольких желаний с ради получения, ради отдачи. Это называется как дерево, которое растет в хорошем поле и дает плоды. В чем заключаются эти плоды? Те же исправленные желания уже начинают принимать в себя свет. Когда свет, который раскрывается, называется раскрытием Творца. То есть каждый плод — это раскрытие Творца в исправленных желаниях, когда тем самым человек доставляет наслаждение Творцу. Это называется плодом древа познания. Почему называется познанием? Поскольку это средняя линия, которая находится между правой и левой. Есть у нас хохма, бина и дат. И к этой средней линии мы должны прийти, когда вся левая линия, все желания будут выстроены под намерением ради отдачи, что является правой линией. Пожалуйста.
И как уже было сказано, Зоар сравнивает человека с плодовым деревом. Как известно, такие деревья страдают от окружающих их сорняков, которые нужно все время выпалывать. Также человек, идущий путем истины, должен удалить себя от такого окружения, то есть от людей, не идущих путем истины. И должен следить человеку за тем.
Не важно, что они не понимают и не чувствуют, и ошибаются, как ребенок, который сломал игрушку, потому что его учат так вот делать. Он говорит, потому что так его научили, без всяких посторонних чуждых мыслей. Все равно для нас это плохой пример. А хороший пример только тот, кто держится за цель, и я держусь за нее, и может дать мне пример, пример большей силы, большей преданности, даже если он находится на моем пути, какой-то товарищ. Но он слаб, и я смотрю на него, я тоже становлюсь слабым, я тоже ослабляюсь. Но если я готов работать с ним вместе, потому что мы согласились укреплять друг друга, но просто так смотреть на слабых людей, даже в нашей группе, для чего мне это? Я тем самым ослабляю себя. Он мне дает пример, ну, скажем, не плохой, но и не хороший. Я же представляю себя, что можно так учиться, можно не каждый день приходить на урок, можно так или иначе. То есть я должен видеть в каждом горящее пламя. А иначе, что я могу получить от всего этого, от всей этой группы и всех этих товарищей? Это ясно. И группа должна буквально требовать это от каждого товарища. Никто не может просто так сказать, я сижу в сторонке, тихонько, можешь спокойно сидеть так у себя на работе. У нас такого не может быть. Ты должен дать пример. Я говорю очень серьезно. И если я не чувствую от всех таких вибраций по отношению к цели, по отношению к обновлению каждый день, по отношению к Творцу, к важности окружения, чтобы было у меня ощущение, что я теряю, они продвигаются, а где же я, какой пример они дают, а где же я, что со мной? То есть в эгоистически завидовать, когда я все время буду видеть себя неспособным сидеть спокойно. А иначе мне не нужно это окружение. Именно так. Да.
И человек должен следить за тем, чтобы не попасть под чужое влияние. И это называется отделение, изоляция. То есть у данного человека есть только собственные мысли, относящиеся к ашпа, отдаче, а не к мыслям большинства, которые связаны с эгоистической любовью к себе. И это называется двумя владениями. Первое — владение Творца, а второе — владение самого себя. Отсюда поймем написанное мудрецами, сказал Рав Юда от имени Рава, что Адам был вероотступником, как сказано, и воззвал Создатель к Адаму и сказал ему: «Где ты? Куда склонил ты свое сердце?» И объяснил Раши: был он вероотступником, склонным к служению звездам. Другое объяснение: «Где ты? Куда склонил ты сердце свое?» можно сделать вывод, что вера отступничества Адама заключалась в нарушении запрета.
Это то, что происходит со всем нашим эгоизмом. В каждый момент, когда я отключаюсь от группы, чтобы видеть цель слияния с Творцом, все остальное, кроме этого контакта, именно этого направления, когда я представляю себе ясным образом перед собой, все остальное, это называется вероотступничеством, это называется идолопоклонством. Да.
И то, что вероотступничество Адама заключилось в нарушении запрета «не следуйте за сердцами вашими», и склонил он свое сердце в другую сторону. И это очень странно. Как можно сказать об Адаме, что он склонил свое сердце к идолопоклонству? Или, согласно другому объяснению, что его вероотступничество состояло в том, что он нарушил заповедь «не следуйте за сердцами вашими». Мы учим, что понятие служения Творцу заключается в том, чтобы делать все для того, чтобы отдавать. Получается, что если Адам служил для того, чтобы получать, то это чуждая нам работа, идолопоклонство.
То есть контакт здесь очень короткий. Во имя чего? Во имя кого? Если ты хочешь, ты во имя себя или во имя Творца, кто наслаждается от того, что ты живешь, существуешь в этот момент? Вот и все.
Да? Ведь мы должны служить только для того, чтобы отдавать, а он взял все, чтобы получить, ради получения. И в этом и заключается смысл того, что он нарушил заповедь «не следуйте за сердцами вашими». То есть Адам не мог получить плод древа познания ради отдачи, а получил плод лишь ради получения. И это называется уровнем сердца. То есть сердце желает только получать ради собственной выгоды. И это и было грехом древа познания. Чтобы лучше понять это, смотри в предисловии книги по ним изберут. И из вышесказанного мы поймем пользу группы, которая может создать совершенно другую атмосферу, в которой возможно служение лишь ради отдачи.
Да, потому что нет иного средства, чтобы удерживать себя в правильном направлении. Но если на одно мгновение человек каким-то образом пытается замыкать себя через группу, еще раз говорю, через группу на цель, в следующий же момент ему нужно уже укрепление от группы. И каждый раз все больше и больше и больше. Если он его не получает, он находится не в правильном направлении. Не находится в правильном направлении. То есть он не добавляет к мере усилия. Когда только в случае, если она наполнится, раскроется первая духовная ступень. Условия являются условиями очень четкими. Это законы, абсолютные законы, правила очень простые. Как противостояние света перед клеем, первый экран, который должен раскрыться между нами. Да.
Вы говорили о том, чтобы сохранить себя от внешнего влияния.
Также и от внутренних факторов, потому что я могу находиться в группе, которая забыла о цели, упала, я не знаю что. И эта группа тоже мне не способствует, чтобы я находился в пути. Угу.
Есть один вопрос, который приходит со всего мира. Что делать во время распространения, если мы выполняем распространение, что мы проникаемся чужими мыслями. И все говорят, что для того, чтобы, если бы правильно делать распространение, нужно понять людей.
Прежде всего, я хочу еще завершить предыдущую мысль, что я, как говорит Бааль Сулам, должен находиться в пути Исраэль, Тора, Творец Единый. В соответствии с 17-м посланием, Бааль Сулама. И на этом пути я должен все время удерживаться. 23,5 часа. И в таком случае, что это за 23,5 часа, в которые я проверяю себя, что нахожусь в пути, и полчаса, когда я проверяю, что всевозможные факторы, что я не нахожусь в пути, только по отношению к группе. Иначе мне не в чем удерживаться 23,5 часа этих полных. В чем? От чего зависит? Путь зависит от окружения. И 23,5 часа я ищу все более сильное окружение, оправдывая их на чашу заслуг и беру от каждого своего вида зерна впечатления, как бы это назвать, зерна впечатления, ростки впечатления. Ну, может быть, еще что-нибудь возвышенное. Хорошо, это то, что я ищу от них. И полчаса я контролирую. Я произвожу именно контроль, критику, почему это не в порядке, что не в порядке. Но это все по отношению к группе, вся эта работа. 23,5 часа, те, о которых он говорит. Израиль, Тора, Творец. Тора — это только через окружение. И поэтому именно этим мы должны заниматься, чтобы было нам всем ясно. И даже в соответствии с часами, о которых человек говорит в день, он может проверить, насколько он вообще находится в правильном направлении или нет. По крайней мере, если он не знает правильного направления, дать впечатление другим. Это называется служить ближнему. Я что, дам ему какой-то бутерброд? Тоже хорошо. Но что, для чего ему нужно это? Для чего он находится в нашей группе? Он ждет хорошего примера, пробуждения. И я должен обеспечить его этим. В этом я буквально, если я буду беспокоиться только об этом, это наверняка вернет меня на правильный путь, даже если я не знаю его. Скажем, приходит молодой, ничего не знает, не понимает ничего, там написано, он ничего не слышит. Мы знаем, что проходят годы, пока человек начинает слышать. Только одна вещь. Дай впечатление всем. Вот и все. Дай впечатление всем от того, что они находятся здесь, от того, что находятся в пути. И наверняка ты продвинешься с ними вместе в той же телеге, хотя они уже, может быть, и находятся здесь 20 лет. Так это работает. Да.
То, что касается воодушевления, что это такое в точности воодушевить? Я иногда вижу товарищей, которые говорят девизы, улыбаются, лозунги. Иногда я вижу, наоборот, человека, который немножко засыпает, но он на меня производит большее впечатление.
Это проявляется в различных формах, конечно. Если ты знаешь, что он сейчас двое суток находился на тяжелой работе и хочет идти, ему нужно идти спать, и он пришел все-таки сюда, и здесь упал и заснул, потому что под тяжестью груза. Конечно, ты впечатляешься от него. Внешне, конечно, это должно пробуждать. То, что касается в связи с этим, при каких условиях, это другая вещь. Понятно?
Ну, то есть, если я хочу показать пример.
Ты можешь не снимать человека, который полностью отключился, и сказать, что это непринимаемо нами, что, может быть, несмотря на все усилия, условия и трудности, и проблемы, он находится с нами, прилагая все силы. Поэтому не суди товарища, прежде чем не встанешь на его место. Дани.
Ханох начал задавать вопрос, из интернета был вопрос, когда мы выходим на распространение, как не перемешаться с ними, ведь я же должен их понять. И мой конкретный вопрос, скажем, насчет круглых столов или Фейсбука, там я нахожусь в диалоге с людьми. То есть мы, с одной стороны, должны быть равными, и тогда мы обмениваемся мнениями. Как я могу быть равными с ними? но в то же время сохранить себя.
Ты должен оберегать себя внутри. Ты не должен каждый раз показывать себя как петух, который находится над всеми. Прежде всего, это должно быть наоборот. Прежде всего, нет у нас этого ощущения. Человек, который находится на пути истины, он находится в поиске, не то чтобы он был важнее и выше всех. Он чувствует, насколько это ему важно в соответствии с целью. И хотя он находится в окружении, где каждый не знает ничего о себе и о своей жизни, но мы тоже чувствуем, что мы ничего не знаем о нашей жизни. И наши люди не выделяются тем, что они гордые и входят. Но когда мы попадаем в какое-то место, мы должны подготовить себя, что мы должны участвовать с теплом, с любовью. Тепло и любовь не могут приходить свыше. Это может быть только в равной мере. Такова природа этого ощущения, что оно распространяется, как вода, это хасадим, ты понимаешь? И поэтому они не почувствуют от тебя ничего, кроме того, когда ты будешь равен. Равен, когда понимает методику, но не когда это отталкивает, да.
Я имел в виду одностороннее распространение. Когда я действую односторонне, то это тут же чувствуется. Я пришел для того, чтобы объяснить вам.
Когда пригласили меня или как?
Нет, круглый стол, меня никто не вызывал. Мы сели обсудить.
Они такие же люди, как и я. Есть из разных направлений, из разных методик, и тогда мы сидим вместе. Теперь зависит от того, в соответствии с какой методикой мы производим обсуждение и обвиняемся. Если мы предлагаем, между прочим, давайте проведем обсуждение, не так, чтобы каждый противоречил другому, а выделим как раз общее между нами. Потому что иначе через час мы разойдемся с плохим настроением, с нервами, ничего кроме этого. Давайте оставим это. Давайте обсудим, как в семье. Именно так. То, что было до сегодняшнего дня, нет. Мы открываем новый лист. Давайте посмотрим, что есть общего между нами, что объединяет нас, и так далее, и так далее. То есть предлагать им новую атмосферу обсуждения, основы обсуждения. Сама тема не важна. Это может быть тема семьи, детей, правительства, налогов. Все. Любая тема, но давайте мы говорить только с положительной стороны и со стороны восполнения, когда каждый восполняет то, что говорит предыдущий. Давайте вести себя вот так, противоположность обычному, иначе мы будем как все.
Не всегда бывает такая опция. Скажем, в Facebook я вхожу уже в существующее обсуждение. Я должен прочесть, о чем люди говорили, понять, что, как я туда вхожу. И тогда я даю то, что я могу. Но я должен проникнуться тем, что там происходит.
Я думаю, то, что я сейчас сказал, ты можешь им предложить в любой момент, без того, чтобы читать об этом заранее. Потому что наверняка то, что у них происходит, они поддерживают друг друга. Для чего тебе читать это? Предложи им такой подход, и все. Без того, чтобы входить в детали, у нас так, а у вас так. Какая польза от этого? Если я начну спорить таким образом, есть люди, которые просто говорят благодаря высшей милости, такие ораторы, куда мне туда уже влезать? Ну и что? Тот, кто говорит красивее, хотя и глупости, просто пустое, он будет более успешен. Мы видим, как это происходит повсюду. Поэтому споры с самого начала негодны. Выяснение должно быть только конкретное, когда мы хотим прийти к цели. То есть, если у нас возникает спор, я останавливаюсь. я должен объяснить. Но если они начинают спорить, я замолкаю, вот и все. И тогда я замолкаю в таком виде, то, что называется, молчу в полный голос. Как это называется? Гремящая тишина. Отлично. Пока они не обращают, не начинают обращать внимание, что я замолчал. И тогда я спокойно предлагаю им перейти на другую линию связи. Не с помощью столкновения друг с другом, а посредством того, что мы ищем объединение. Вот и все. Но я бы не входил во все эти Facebook для того, чтобы читать. Извините, что я это говорю. Я вообще ни разу не видел, что такое Facebook. Я не знаю. Мне не кажется, что это то, чем мы должны заниматься. Нет. Только предложить, может быть, написать мне несколько предложений, то, что я предлагаю им сделать. То есть подход. Все остальное обсуждайте, каждый, что он думает. Но в подходе надо просто согласиться с другим. Если мы находимся в одном поле, убедить мы никогда не сможем. В истории такого не произошло ни разу. Что ты хочешь своим желанием убедить мое желание, хочешь своим эгоизмом властвовать над моим? Никогда. Никогда. Ты можешь убедить меня, сделать все, что хочешь, но не с помощью эгоизма. Это моя вечная сила, которая дана мне таким образом свыше. И поэтому это излишне. Только каждый восполняет другого. Если нас 10 человек, и каждый с мнением противоположным другим, и мы сидим в круге и желаем найти решение, восполняя взаимно друг друга, мы найдем это решение, и все найдут в нем свое решение. Каждый. Это удивительно, то, что происходит в духовном. Почему? Как бы это сказать? Противоположные мнения объединяются. Объединяются. Почему? Я не могу понять. На высшей ступени это именно так. Это просто так. Это то, что мы не понимаем. И если мы всегда идем на восполнение, мы вдруг раскрываем. Поэтому мнение, которое принимаемо всеми, и это потому, что мы занимались немного духовным объединением, и вследствие объединения мы раскрыли. Они не понимают, почему это происходит. Не понимают. Как будто один согласен, второй, третий, все согласны. 10 минут назад и 15 минут назад не то чтобы не были согласны, готовы были сожрать друг друга, и вдруг это пришло к миру, согласию, потому что они поднялись на другой уровень. На этом уровне никогда не может быть никакого объединения. Но когда мы поднимаемся, сразу же это объединяется. Потому что это состояние, где это совершенно, а на нижней ступени это разбито. А мы с разбитой всегда достигаем совершенного. И поэтому не надо бояться раздоров, потому что ангел смерти становится святым ангелом. И все преступления покроют любовь. И нет противоположных состояний, которые не могут восполнить, согласиться. Они объединяются в этом согласии, как пазль буквально. А плюс и минус, наоборот. А любовь еще более зажигается от этого. То есть объединение — это радость. В этом все понятие света и тьмы. Когда они помогают друг другу, да. Вопрос, который задали, я хочу уточнить. Когда мы приходим как равные, чтобы в рамках распространения относились к тебе, что ты хочешь сказать, ты должен быть находиться в мнении тех людей, в которых ты находишься, и почувствовать их потребности.
Да, я готов, но не спорить. Есть понятие того, как проводится...
Порядок обсуждения.
Как проводится наше обсуждение. Я не желаю спорить, я хочу объединиться. Иначе мы просто поругаемся и разойдемся по домам.
Это понятно. В статье, которую мы читали здесь, сказано, что нужно оберегаться особо, именно когда есть такие потребности.
Я проникаюсь их желаниями, потому что в них находятся желания, хиссароны. Я проникаюсь ими для того, чтобы я мог понять, что я могу им дать, чем я могу им помочь. Я не чувствую их желания для того, чтобы один должен преуспеть в бизнесе, а второй в чем-то еще. Я не собираю их желания ради их целей. Я проникаюсь их хиссаронами.
Так в чем я должен оберегать себя в соответствии с этой статьей?
От их целей. Я должен защитить себя от их целей, от их ценностей. От их ценностей. Про себя внутри я должен знать, что я пришел для того, чтобы исправить их. Именно так. Для меня это должна быть четкая линия, что я говорю, как я себя веду, как я проявляю им, что я доволен или недоволен, когда я молчу, когда я разговариваю. Как с детьми. Должна быть линия четкая, потому что их поведение понятно. Эгоистическое, простое, маленькое поведение. Достаточно хитрое, но на их уровне, возможно. А я должен все время выполнять свою роль. Прийти на секунду, когда я могу им посоветовать поменять подход. И все. И тогда мне нечего бояться.
Джон из Бостона спрашивает, стоит ли заниматься науками, новыми науками, он говорит, для того, чтобы был инструментарий для хорошего распространения.
Конечно. Разумеется, все выводы сегодняшней науки, не социологии и психологии, а настоящей науки, как ученые, то, что раскрывает с помощью всех наших 5 органов чувств, нашей природы этого мира, все это научные доказательства, и мы, разумеется, должны ими пользоваться. И Бааль ха-Сулам, и Рав Кук, много каббалистов во всех поколениях очень интересовались наукой, и не только для внешнего распространения, они интересовались наукой как таковой. И даже не только наукой, и философией, и даже психологией, социологией, экономикой. Они расширяли свой кругозор. Потому что это единый мир. Но дело в том, как подойти к нему. Когда я иду изучить его, посмотреть на него со своими внешними келим, для того, чтобы знать, как эти мнения, даже не мнения, а факты, как эти факты, которые они исследовали в природе, присоединяются к картине моего мира, для того, чтобы потом показать это другим и показать, что у меня картина совершенная. Да.
Одна из вещей, которая обычно работает, если ты на самом деле проводишь с ними игры. И есть у нас игры по обвинению, когда ты проводишь игру, и ты видишь, что это создает что-то равное. Вы раньше сказали, что тепло и любовь может быть только среди равных. И если это равно, то есть может быть тепло и любовь. И игра здесь очень сильно работает. Что еще может таким образом сильно работать, прежде чем мы входим в беседу, в это обсуждение, чем мы можем еще воспользоваться?
Анекдоты.
Анекдоты? Что это что делает?
Песни, шутки, игры. Что-то вне нас, что объединяет нас всех вместе. Но нужно быть осторожным. От всяких присказок. Скоро праздники, слава Богу. Тебе скажут, что за слава Богу? Или что за праздники? То есть нужно быть осторожным с тем, что ты говоришь. Но если есть общее, которое попадает в подходящую коннотацию, тогда ты можешь что-то добавить. То есть нужно вывести человека из его ниши и вывести его на общую территорию.
Как мероприятие, скажем, праздник или песня.
Да,
это
песня,
значит, это... когда мы вместе участвуем, то, когда все вместе начинают петь, правильно?
Да, верно. Но хорошо бы, что, чтобы были некие правила приняты всеми. Что вот так вот мы начинаем. А иначе это поле боя вместо круглого стола. Все-таки сначала нужно договориться, как проводим мероприятие «Круглый стол». Что такое «Круглый стол»? Что это вообще за такое понятие «Круглый стол»? Я слышал о «Шульхан Аруха». Стол подготовленный. Такое религиозное понятие. А «Круглый стол» — что это такое? Что мы от него хотим? Ну, такого плана идея. Хорошо? Все.
About being in the left line only 30 minutes a day. Criticism only 30 minutes a day.
Относительно того, что быть полчаса в день в левой линии.
It sounds like he's writing about it as though you have control to be 23 and a half hours in no criticism.
Он пишет о том, что ты можешь управлять собой, чтобы находиться 23,5 часа без критики.
Is the default state that I'm in, that I have to all the time fight, try not to be in.
Мне это вообще кажется, это ошибка, что нужно вообще воевать с тем, чтобы не находиться в этом.
А что я могу сказать? Ты должен. Бааль Сулам так пишет. Мне нечего добавить. Ты должен быть 23,5 часа в правой линии и полчаса в левой линии. Если ты закончил первые 23,5 часа. Если нет, дополняй. Я с этого момента, что значит с этого момента? В понедельник в 3:42 там, по израильскому времени. Сейчас я начинаю считать, как я отношусь к себе, ко всему миру, к группе, к обществу, к Творцу, к Торе. Насколько все направлено в моей жизни на цель. Я сосчитал до завтрашнего дня того же времени, но, может быть, был 20 минут. Значит, я продолжаю, пока не закончу 23, пока не наберу 23,5 часа. За ним потом полчаса ты можешь находиться в критике. А критику ты делаешь по часам. Полчаса и все. Но 23,5 часа, может, у тебя возьмет много месяцев. Вперед. Потом расскажешь нам, что такое относительное время. Ты знаешь, что такое время относительное? Когда есть зимнее время, меньше, больше, чем летнее время. День делится на от зари и до заката, делится на 12 частей. И ночь всегда делится на 12 частей. Теперь летом у тебя части больше, 12 больших частей. Зимой, а ночь 12 коротких частей. Зимой наоборот. Но всегда каждая эта часть называется час. Это называется относительные часы. Так в Иерусалиме измеряли время. И арабы, и евреи, они все так жили. Потому что это правильнее, потому человек живет по природе, а не по Гринвичу. Что такое Гринвич или что-то механическое? Относительно моего тела, природы. Есть лето, зима, есть день, есть ночь. Когда люди были более близки к природе, это были часы, которые были приняты. Я уверен, что сейчас есть народы, которые используют такие часы. Я видел, ну, не знаю, 25 лет назад, я видел людей, которые... старых иерусалимцев, знаешь, таких вот, типа натурайкарта, ортодоксальных, религиозных, которые живут относительно... живут с относительными часами. Это дает нам пример того, насколько мы не чувствуем, что такое время. Наше время, время нашего мира. У нас все механически. Время самое близкое для нас. Мы согласно времени действуем. Мы как бы предали, отдали его какой-то машине. Да, Коля.
Что называется, не согласиться с пренебрежением, состоянием критики.
Ведь это то, что меня убивает. Если я вижу, что люди пренебрегают, что не показывают мне воодушевление, чтобы я воодушевился ими.
Я же не вижу.
Я вижу их как предателями, я вижу их как моих врагов.
То ведь моих пили.
Я по-другому не хочу их видеть. Если человек упал во время урока, я что-то разве говорю? Нет. Если он не в состоянии, но очень хочет. Конечно, у нас никаких претензий не может быть к нему. Но если он показывает себя как легкомысленным, как несогласным, как нежелающим, в общем, ослабляет меня.
Я же это вижу в своих неисправленных килим. Я так его вижу.
Но у меня выбора нет. Я своими килим должен воодушевиться твоей физиономией. Мне нужно моими килим воодушевиться. Но что я могу сделать? Я не могу сказать, нет, он это делает специально. Мы люди простые. Послушай, что говорят каббалисты. В Коцке жили по-другому. У них было иначе. У них внутри было пылающее пламя, и они специально ускоряли проявление Творца. Я вызываю зарю, то, что называется. Они сами показывали друг другу, делали разные преграды. Но это такие серьезные упражнения. Мы еще должны вырасти до этого, набраться сил. Мы как маленькие дети, как младенцы. Когда мы подрастем, тогда сами мы захотим делать разные упражнения. С ребенком ты не делаешь спортивных, серьезных упражнений. Когда он подрастает, 5, 6, 7 лет, ты начинаешь ему давать упражнения. Потом 10, 12 лет, уже больше. А пока он маленький, что ведут их там на дзюдо. Прыгают и падают. С нами то же самое. Поэтому мы сейчас не должны проявлять никакого отрицательного, негативного проявления критики. Напротив, только набираться сил. Мы все поддерживаем друг друга. Мы цепляемся за цель. Потом начнем работать по-другому. Пробуждать тьму, прежде чем она приходит. Как сгобленный старик идет, как будто бы что-то потерял. А сейчас, пока мы так вот мы ожидаем утра.
С другой стороны, если я как товарищ, какова граница, когда я могу подойти к товарищу и сказать, так, послушай, это не так?
Нет, так не говорят. Для чего это нужно? Для чего тебе нужно критиковать? Это говорит о тебе, что ты должен обратиться к нему и помочь спасти его от проблемы, а не раздавливать, не вводить его еще глубже.
Но ведь он не дает мне впечатления и убивает меня.
Он не дает тебе воодушевления. Ты должен обратиться к нему и дать ему воодушевление. И это будет называться «Не делай ближнему того, что ненавистно тебе». Хорошо?
Я хочу, я надеюсь, что я понял совет, который вы дали относительно разъяснения, относительно Фейсбука, когда вы говорили о здании. Я понял две вещи, что с одной стороны, я должен ждать подходящего момента, то есть как с детьми, когда я хочу сейчас их привлечь к другой игре, я не начинаю их выводить из той другой игры, а начинаю играть с ними и тем самым предлагаю другую игру в процессе этого. Это первое.
Это не новая игра, это новый подход. Я не говорю вам, перестаньте, давайте поменяем тему. Нет. С какой стати? Мы хотим поговорить о Микки Маусе. Я говорю, нет, давайте перейдем. Кто там у нас еще есть? Красные шапочки. Нет. Я же не говорю им это. Я им говорю только давайте. Изменим подход. Без всякой грязи. Ну, грязь тоже, как бы, не надо обижать. Я должен... Давайте помиримся. Давайте начнем обсуждение по новым правилам. В чем каждый может дополнить другого? Давайте сделаем вот такое соревнование. Так вот, мягко. Но не меняем тему, они же хотят ее развивать. Но только чтобы достичь какого-то решения, я понял, что большинство этих фейсбуков — это выражение... чувств, которые не могут даже выразить словами. Что там постоянные прорывы, взрывы такие, и полно таких проявлений чувств. Такого животного плана. Есть ли что-то по делу, то, что ищут? Хотят ли найти решение, достичь цели? Или так просто без конца крутится вокруг чего-то, как собака за хвостом? Посмотрите, виды обсуждений, виды. Не надо влазить в любой разговор. Даже если там тысячи, ну так что? Они тебя не поймут. Они просто время так проводят. Когда я начал блог, то мне дали рекомендации несколько человек. Они не совсем находятся здесь, в группе, но... Ну так, вокруг нас они были. Слава Богу, сейчас они чуть дальше. И они мне посоветовали, как писать блог. Они написали мне лексикон слов. Какими словами я должен пользоваться? Ну, такими словами, как принято... как принято пользоваться среди тех, кто ведут блоги. Я никогда не думал, что я последую этому примеру. Но они подумали, что так же, как там так принято говорить, то и ты так будешь писать. Они написали целый словарь. Ну, не знаю, у меня его нет, я его тут же стер. Но эти люди, поэтому они и удалились. Один все равно хочет вернуться. Другая, слишком умная, давно не здесь. Были еще другие. Я не играю по их правилам, у меня свой блог. Я пишу так, как я думаю. Кто хочет, пожалуйста, не хочет — нет. Ты не обязан касаться всего, а там, где ты видишь, что ты можешь дать что-то людям, которые готовы услышать. Да.
Окей, сейчас, скажем, у нас есть такие группы по темам, и есть родители, есть даже ученых, есть обычные люди с улицы. Скажем, мы нашли людей, которые заинтересовались, и можно там произвести какой-то процесс. Я из своего опыта могу сказать, что даже если я являюсь хозяином организации, мне очень трудно объяснить посторонним людям, что я хочу. В чем проблема, что я сейчас беру кого-то и объясняю ему свое мнение? Это занимает время. Даже если я являюсь хозяином, тем более на внешней площадке, где я должен принять какие-то правила. Это не то, чтобы я у себя открывал круглый стол поручительства. Арбуд. Сейчас я нахожусь в салоне кого-то другого. Давайте поговорим так-то и так-то.
Нет, скажешь, что ты пришел его обнять. Как бы расслабься. Для чего? Что значит «воспитывай отрока по путям его»? Только веди его своим хорошим отношением. Да брось ты разум, оставь его в покое. Ты должен начинать с предположения, что нет ничего такого разумного в системе вообще, в которой они находятся. Человек живет в этом мире, он сам не знает, где он живет. Системы действуют, такие тяжелые, такие машины, а он как бы прыгает, как маленькая игрушка, которую завели, пружинка. Так и относись к нему соответственно. Обними его, погладь. Но не так открыто, когда ты это говоришь, он подумает, что ты его не уважаешь. Но дух свой ты должен утвердить достаточно быстро и четко. И все почувствуют, когда ты заходишь, куда это, в Facebook, как называется, в группу обсуждения какую-то, все почувствуют, что ты какое-то другое животное, отличается от других, с другим подходом. Я вот так жажду любви. Ну, вот так. У меня есть методика, у меня есть философия, что с помощью любви мы можем решить любые проблемы. Давайте посмотрим. Вы так, а я так. И посмотрим, у кого больше шанса добиться успеха. И тогда ты начинаешь... Как бы через «не споря с ними» ты начинаешь показывать свои принципы, свой подход, что-то больше, что-то меньше. Ты хочешь тоже принять участие, просто подход твой другой? Почему тебя выбросит? Конечно, это может рассердить их, они тебе что-то скажут, неважно, но ты можешь объяснить себе, объясниться.
Сейчас есть у меня два вида подхода. Я сразу же начинаю пользоваться одним из подходов и подхожу с любовью к круглому стару. Или, как вы сказали сейчас, Дани, не делайте. Я не понимаю этого, что сейчас нужно определить процесс.
Да. Да. Все прежние призывы и споры вообще не по делу. Пускай каждый останется со своим мнением. И он должен найти оправдание. Лишь каждый ищет, насколько каждый более умный и ищет подтверждение своим словам. Правда, когда ты не должен ничего доказывать, ты ее показываешь, и это всем понятно. Потому что другой правды, основанной на опыте, быть не может. Нет мудреца, кроме как опытные. Ну, последний быстренько.
Продолжение того, что спросил Ниф. Иногда в постах, когда мы берем ответы, мы можем нашим подходом показать, как на самом деле подход может прийти к согласию двум противоположным мнениям. Это нормально?
Ну да, конечно. Везде, где ты показываешь, что подход твой более удачен, чем их подход, потому что ты можешь прийти к решению, которое будет принято всеми, на здоровье, и неважно, какое решение. Неважно вообще, ты прав или даже не прав. Ты пришел к взаимности, и в этом успех. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.